Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
И, как мы и обещали, у нас сейчас будет, скажем так, 25 минут до рассказа о книгах, которые хорошо бы почитать в октябре. И у нас в гостях пиар-менеджер издательской группы «Азбука Атикус» Александр Старостин. Александр, добрый день. Александр Сергеевич.
Здравствуйте, Александр. Так Александр еще никто не называл.
Александр Сергеевич. Александр, ну, во-первых, расскажите, почему... Имеет ли какое-то значение сезонность? Например, летом читают что-нибудь полегче, может быть, какие-то курортные романы, я не знаю, что-нибудь еще. А зимой, осенью...
Нон-фикшн,
да,
книги по саморазвитию, например.
А осенью тянет на что-то серьезное, там, Достоевский, не знаю.
Ну, во-первых, сезонность, безусловно, имеет значение, как... С коммерческой точки зрения, естественно, там, с точки зрения разных ярмарок, выставок, мероприятий подобного рода, так и, конечно, с точки зрения приоритета читателей. Вот. Но, естественно, что издательства стараются крупные все релизы тянуть по возможности к крупным мероприятиям, крупным ярмаркам.
Релизы – это выходы,
имеется, да, выходы новых
каких-то
книг,
бестселлеров,
да.
Новых книг.
Да, угу. Да. Вот. Но, тем не менее, это процесс, он постоянный, то есть все время что-то выходит, что-то новое. Действительно, есть ощущение, что летом как-то больше люди по более легкой литературе, вот, в то время как осенью, зимой вот что-то вот такое подумать.
Ну, давайте, вот вы принесли раз, два, три, семь штук. Семь штук вы принесли. Это как раз о том подумать, поразмышлять?
Конечно. Здесь много такого.
Что-то веселенькое сверху, полосатенькое лежит.
Ретро. Все вы так книги мы выбирали,
это
да?
Это Евгений Гришковец, новая его книга.
Ух ты!
Я думаю, что представление особо не нуждается, этот автор. Поэтому я побольше скажу о книге, потому что здесь план сегодня большой. Это такой набор его различных...
«Порядок слов» называется.
Да, книга называется «Порядок слов». Все верно, спасибо, Максим. Значит, это такой набор рассказов, заметок, каких-то писательских замыслов, которые вот где-то в какой-то момент он смог поймать, записать, как-то, может быть, чуть-чуть обдумать, потому что, на самом деле, писательский труд – это ведь еще и про то, что поймать в нужный момент какую-то запись посреди ночи, в дороге, даже, может быть, где-то посреди встречи что-то постараться успеть записать, потому что не запомнишь, и все. Не вспомнишь потом.
И забыл, и потерял, и
да,
все.
Да, а это могло быть что-то очень интересное. И здесь, конкретно в этой книге, это больше такие заметки, что ли, истории где-то из личного такого архива, который до этого, Гришковец не делился ни с кем. Где-то это именно такие задумки, эссе, там даже есть целая глава. Вот, и мне нравится, что эта книга, она такая, она... Маленькая, но толстенькая, такой кирпичик. Ее очень удобно взять с собой и вот действительно в дороге что-нибудь почитать, что-нибудь интересное почитать, задуматься и
поразмышлять.
Извините, ради бога, можно вот Гришковца маленький кусочек, называется «Глава собаки и кошки». Обращали внимание, собаки всегда бегут по делу. Я не имею в виду собак, которых вывели погулять и спустили с поводка. Нет, эти понимают, что у них мало времени, им надо успеть все обнюхать, узнать свежие новости, оставить свои сообщения, справить нужду. Может, коротенько пообщаться или поругаться с другой, той же выведенной на прогулку собакой. Эти собаки свой маршрут не выбирают, ведут куда, туда и ведут, и домой. Я говорю о других, о городских или деревенских собак. Просто стилистика повествования настолько легкая, он так классно пишет. Мне прям вот прочитал буквально там страницу, и какая-то, ну вот легко это читается, очень легко.
Вы, Максим, прям попали в мой...
Я, извините, ради бога, я Гришковца никогда не читал. Ничего вообще не читал. Это вот первое, что я сейчас прочитал.
А на спектакль ходил?
На спектакль ходил, конечно, да. На спектакль ходил. Но спектакль — это одно, читать — это другое. Ты переживаешь, мне эмоции ни артисты не передают. А тут совершенно по-другому. Я обязательно почитаю вот эту вот...
Вы, кстати, попали в мой любимый, на самом деле, наверное, отрывок этого текста. Точнее, всех этих, это много текстов. Потому что, на самом деле, я на себе замечал, как сам обладатель двух уличных котов.
А, ну, понятно.
Я открыл тоже его рассказ «Как кошка с собакой».
Ну, да. Вот, у него видно прям... то, что это живое.
А следующий рассказ у него называется «Макс».
«Макс»? О.
«Макс», на 105-й странице «Макс».
Ух ты, что такое. Но это не я, мы не знакомы.
Это пес Макс, я так подозреваю. Нет, Макс не попрошайничал никогда. Его никто не приучал к тому, чтобы попрошайничество постыдно было, унизительно и запрещено. Он как-то сам в этом определился. Все-таки думаю, что это дело здесь история про собаку.
Или, а мне кажется, кошка. Про кота, а про собаку? А вот Артем пишет: как жить в таком мире, где книга стихов стоит 4500, зашел как-то в магазин и ахнул?
Это каких стихов? Не все книги стоят 4500. Это, видимо, какое-то редкое издание. Да.
Может
да.
быть, даже и не российского производства, потому что я видел и за 6000, как эту группу называется?
Ты о какой группе? Ну, давай ты пока вспомнишь, а мы к следующей книге.
Не важно.
К следующей книге перейдем.
Следующая книга тоже такая, на подумать. И это книга молодого российского автора. Что к этому направлению мы у себя сейчас очень активно развиваем.
Как будто резиновая.
Это книга Анны Бабиной «Презумпция вины». Какая здесь, в чем здесь идея этой книги? Она о том, что будет, если давить себя чувством вины за... Не, ладно, не буду спойлерить. Вот, но как бы, да, что будет, если всю жизнь давить себя чувством вины, и как это может повлиять потом на твою семью, будущем.
Тут вот написано, можно ли жить с грузом вины, постоянно мучиться от того, что из-за тебя погиб близкий человек? Об этом, что ли, переживание?
Да. Об этом, короче, что ли? Ну, понятно.
Здесь так, можно сказать и так, безусловно, да, переживание, сказать, конечно, да. Об этом, но не только. Угу. Это скорее даже не столько вот об этом чувстве вины, сколько о том, как вот это чувство вины, и когда ты настолько чувствуешь себя виноватым, что начинаешь буквально... проживать чужую жизнь.
Влияет на качество твоей
это,
жизни.
И как это влияет на твою жизнь и на жизнь всей твоей семьи. Угу. То есть, вот одна из здесь несколько главных героинь, такая семейная сага о нескольких поколениях одной семьи, где вот старшая...
Что-то произошло, да, да. И она накладывает отпечаток, да, на всю семью.
Она переживала, обожаю, кстати, что во время саги. Войны да. Расстреляли ее там родственников.
Да, ее сестру.
Сестру
с которой ее. Она была одновременно очень близка, и которую она во всем превозносила. И потом она стала как бы немножечко на себя проецировать ее жизнь, чтобы, так сказать, хоть как-то, ну, не замолить вину, что ли, но вот как-то вот...
Искупить, как совестью со своей примириться.
Да, и как потом это больно ударило по, в общем-то, нескольким поколениям семьи. Угу.
Мне очень нравится, что у нас сейчас такое большое количество молодых авторов, да, современных, российских, которые пишут такие замечательные книги.
Да, на самом деле, вот как у нас вот и в этой серии имена... Несколько очень классных молодых авторов готовятся к выходу, и также еще другая серия нашей другой редакции, она по таким, по актуальным таким очень темам, актуальным переживаниям, то есть у нас, например, вышла книга о, в общем-то, о том, что будет, если стать закладчиком.
Ой,
кем?
Ничего себе.
Наркокурьером.
А.
И о том, как на самом деле это очень опасная дорога.
Закладчик? Конечно. А, закладчик, господи. Да. Понятно.
Вот. Анна Бабина «Презумпция вины».
Да. Давайте немножечко так.
Но это больше женское что-то, да, это Анна Бабина?
Мне кажется, нет. Конкретно эта книга нет, она не такая женская, там как та, которая дальше поговорим.
Там в основном мужские,
поговорим.
Женские...
Ну, это семейная сага. Семейная сага с анализом, персонажи, да, того, что происходит, и как это влияет на человека, есть, если дело, он что, оказывается, в какой-то
персонажи
ситуации.
Персонажи там в основном женские, но это не значит, что это женская книга. Потому что, мне кажется, очень многое из того, что там есть, это испытывается независимо от пола.
Психологические, да, такие моменты?
Да, это про психологию.
Вот. Идем дальше.
Вот как раз следующая книга корейской американской писательницы Сумихан Сирена «Морские глубины» — это в значительной степени такая женская книга.
Вот я когда вижу такие книги, я тут же прохожу мимо. потому что обложка...
Ну, так сейчас реклама,
Макс, была. Ну, обложка, Максим, она слишком аляпистая, она слишком...
Евгений, меня бы привлекла такая обложка.
Ну, Максим, во-первых, надо понимать, что, возможно, вы не ее аудитория.
Нет, может
не
быть,
на
я
тебя рассчитана.
Да, не для тебя эта розочка цвела,
да, не для меня розочка.
Значит, ну ладно. Да. Эта книга у нас выходит в нашем таком перелицованном, что ли, издательстве «Иностранка», потому что у нас в нем появилась очень большая новая редакция под руководством известного редактора Антонины Галь. Угу. И как раз под руководством Антонины выходит целая серия серий, скажем так, книг на совершенно различные темы, от условно-викторианской классики, в которой там будут не только Англия, но и Франция и Россия. Вот, в частности, у нас вышел роман Флоры Томпсон, который раньше не издавался, но в целом очень так широко известен и за рубежом, и даже, в общем, у нас, несмотря на то, что он не выходил в Канвелфорд. Также, вот, например, вот эта вот серия «Розы света» — это такие этнические романы. То есть сейчас у нас в основном такая азиатская там линейка вот про Корею, про Южную Корею сразу после войны, про 48-й год, про девушек, которые на одном из островов, который позже станет курортным, занимались тем, что ныряли на глубины моря, доставая жемчужины, доставая какие-то там дары моря для того, чтобы хоть как-то там
выжить,
есть, торговать с соседями по острову. И как они выживали в условиях вот этой вот обстановки перед Корейской войной, охоты на коммунистов со стороны корейских и американских оккупационных властей. Вот. Здесь и про любовь, и про какие-то чувства, и про вот эту вот опасность. В общем, тоже, на самом деле, довольно любопытная книга. И очень такая, очень этническая, и очень легкая при всем при том.
Ну, может быть.
Но здесь тоже исторический момент очень интересный.
Конечно.
Да? Мне нравится. Вы сказали, там... что это для женщин, но я не согласна с вами, что это для женщин. Мне кажется, мужчинам тоже может быть интересно.
Да, пожалуй, но, мне кажется, основная аудитория все-таки.
Потому женская. Что обложка, вот Макс забраковал. Ну, возможно,
я
да.
не забраковал, мне просто она слишком аляпистая. Отличная она такая обложка. Яркая.
Что Максу не нравится, не понимаю.
Ну, она бросается в глаза, обычно привлекает внимание такими обложками плохое чтиво.
Кир, расскажи еще раз, пожалуйста, автора и название.
Суми Хан это автор. Книга называется «Сирена морских глубин».
Вот мне там понравилось в описании, что там действие происходит на море, песчаных пляжах, красота, красот, и с годами, вот это, что в 48-м году была маленькая деревушка, маленький островок рыбацкий, станет огромным, шикарным курортом, куда будут приезжать люди и медовый месяц отмечать. Да. Это красиво.
То есть такое можно с самого начала, да, проследить, такое расследование, ну, такое, как всё зарождалось.
Оно не совсем, нет, это не совсем книга про это, это не книга про преобразование, хотя в том числе.
Нет, но там описано развитие. Одно действие, но параллельно идет развитие острова.
Это, ну, в принципе, какой-то, скорее, начало и конец этого развития, ну, потому что из разных временных точек.
Идем дальше.
Так, продолжим немножечко такой этнической темой, классикой лауреата Нобелевской премии Исааком Башевисом Зингером, романом «Шоша». «Шоша» — это книга, достоившаяся в 71-м, если не ошибаюсь, году Нобелевской премии за изображение польских евреев перед войной. И эта книга действительно очень погружает в этот, на самом деле, весьма необычный для современного российского читателя быт. Совершенно необычные какие-то вот от какого-то базового жаргона до каких-то черт такого вот взаимодействия в условиях, когда вроде бы все еще хорошо, но вот уже вот что-то вот оно надвигается, дело происходит в 30-х годах. Вот. И при этом это очень жизнеутверждающая книга о чувствах, о любви, об искренней любви и о том, что на самом деле, как все это накануне вот трагических, очень тяжелых, очень трагических событий, которые, в принципе, все уже предчувствуют, ожидают, но как-то не готовы, что ли, что-то делать, Или менять что-то,
закрывает глаза, да, на
то, как-то что? Да.
Угу. Может такое
пытаются
произойти.
Жить своей жизнью, может быть, потихонечку планируя где-то миграцию, где-то что-то, но при этом...
Ну, вы главное скажите, что там история любви. Шоша — это девушка,
да.
которая не видела своего любимого 20 лет и при этом сохранила все свои вот эти детские какие-то черты.
Не
и
совсем.
Вот
они... Тут немножечко все сложнее, потому что Шоша...
Я читала
девушка...
аннотацию, что
да, я понимаю.
Александр говорит, не совсем так.
Ну, потому что вы очень поверхностно по этой аннотации.
Ну, понятное дело, а как по аннотацию по-другому ты не описывает?
Ну, это конечно.
Но это произведение, оно будет интересно с исторической точки зрения, с точки зрения национальной, или, ну, вот вы говорите, Нобелевскую получил?
Да.
Вот за эту именно книгу? Понятно.
Вот. Она со всех точек зрения интересна. Это действительно, и вот погрузиться в этот вот быт, и погрузиться в историю, и погрузиться в чувства, которые совершенно вот...
В историю любви.
Одновременно и чистые, одновременно и не очень. Кто-то сравнивает эту книгу с Лолитой, я не согласен. Вот, это очень своеобразная книга, вот, с которой я бы советовал бы ознакомиться...
Я просто, знаете, что хочу сказать? Вот мы сколько уже обзоров делаем, да, сколько общаемся с издательствами. А если автор хочет славы мгновенной, и есть несколько тем, которые приносят вот эту вот хорошую славу, хорошую копеечку. Это вот еврейские погромы в годы Великой Отечественной войны, это Советский Союз, какая-нибудь авантюра, связанная с атомной бомбой или что-нибудь еще. Там еще какие-то были темы и так далее. Но вот эта книга из той же серии, из той оперы, нет?
Нет. Это, да, она, конечно, касается темы, потому что и сам Зингер, он еврей, он американо-израильский писатель, и польского происхождения, насколько я помню. И, ну, это как бы это зарубежный труд, это не наш, и поэтому там своя очень большая специфика. Следующая книга – это книга индийского писателя, но она абсолютно про Англию.
Ей можно убить, тяжелая, но
хорошо, да. У него, кстати, вот это получается, у него был достойный жених, да, два тома, и вот как будто это продолжение достойного жениха в плане оформления.
Да, ну в этом смысле, да, конечно.
Да.
Значит, Викрам Сет, «Лишь одна музыка». Это, на самом деле, у Сета не так много произведений, у Сета всего несколько романов. Ну, во-первых, конечно, это «Достойный жених». Это вот этот роман «Лишь одна музыка», написанный в 99-м году, но на русский он до сих пор не переводился, и мы решили перевести «Достойного жениха», такую, в общем-то, эпопею. Это огромный двухтомник, там каждый том больше, чем вот эта книга.
Это правда.
Вот, и очень интересно, очень классно написано, очень погружающий в индийский контекст. Здесь про другое, здесь это контекст музыкальный. Эта книга очень музыкальная. Он индиец, но он большое количество времени прожил в Англии. То есть он англо-индиец.
Так, о чем эта книга?
Это книга про отношения двух музыкантов.
Угу.
Двух профессиональных музыкантов, которые одно время вместе учились, на этом и сошлись. Потом расстались. Ну, мужчина, главный герой, сбежал по ряду причин. И уже значительно позднее они встречаются вновь. Он ее не мог забыть все эти годы, не мог себя простить за то, как он поступил. Она тяжело это переживала, но все еще сохраняла какие-то к нему чувства, несмотря на то, что она уже жила своей жизнью, завела семью. И тем не менее у нее есть определенная тайна, которая... скроется, которая будет очень важна и для их дальнейших отношений, и для в целом ее личной судьбы. И эта книга, которая вот она когда я говорю, что она музыкальная, она действительно музыкальная, потому что Сет очень плотно проработал все вот эти вот музыкальные истории про классическую музыку.
Но там Индии много?
Не, вообще нет.
Там нет Индии. Марс, успокойся, это
нет
Индии.
Она музыкальная. Индус, значит, писатель. И у меня обложка такая же. Типа,
обложка понравилась.
Джимми, чао-чао.
Вообще нет. Вообще нет.
Это скорее про Баха и про других великих музыкантов.
Баха?
Ча это не к нам, это не сюда. Это не к Викраму.
Джимми, Чача, это вот та вот книжка.
Викрам Сет, лишь одна музыка. Впервые на русском, да, 99-й год.
Да, да. Поэтому, на самом деле, кое-каким моментом нужно будет, так сказать...
Быть готовыми, да.
Никаких там телефонов, смартфонов, да. Автоответчики, все еще бумажные письма, угу. Факсы. И при этом она очень атмосферная.
Зимы пройдут, и губы останутся нецелованными, и сердце безутешным, а руки и уши не связанными друг с другом. Все тайное должно стать явным. Я рву конверт Карла.
Ну, 100% Индия. Ну, вот прям вот красиво, как вот молоко с медом льется.
Ну,
друзья, хотите отдохнуть, почитать что-то приятное, очень такое красивое. Да. Викрам Сет. Как еще
лишь раз одна музыка.
Лишь
впервые
одна музыка.
На русском языке.
Еще у нас есть подарок, да, ну не подарочка как-то, новиночка.
Да, ну, новинка это в плане издания, но, конечно, это далеко уже, ну, эта книга не в первый раз публикуется. Продолжим культурную тему. Мемуары актрисы МХАТа Софьи Пилявской. Грустная книга.
Ой, шикарно. Кто узнает, где играла?
Максим.
Твои Софья Пилявская играла в фильме это, «Покровские ворота». Она играла бабушку или тетю, главного герою. Да, герою.
Вот. Ну, и это, на самом деле она гораздо больше, конечно, театральная актриса.
Это ее воспоминания.
Это ее воспоминания. Они заканчиваются 70-м годом, когда в МХАТе произошли достаточно серьезные там изменения. Но эта книга, она не про, конечно, она про театр. Она, безусловно, про театр, потому что, ну, не может быть книга не про театр от театральной актрисы, которая училась у Станиславского и Немировича Данченко, которая была знакома с Булгаковыми, которая была знакома с родственниками Чехова, и даже ей доверили стирать смертную рубаху Антона Павловича. Вот. И в то же время это, конечно, очень трагичная книга про репрессии, потому что она потеряла в репрессиях в 37-м году отца, который при этом много сделал для дела революции. Это про войну, это про тяжелые послевоенные годы. И про то, как с честью пережить вот этот вот век волкодав. Потому что Пилявская, она родилась в 1911 году и скончалась в 2000-м. То есть она видела весь этот практически
век.
Страшный век, все его страшные события своими глазами и принесла все это, а это очень тяжелый
через год. Себя.
Она все это принесла через себя.
Я хочу сказать, мне кажется, я не прочитал эту коннотацию, что это такая же интеллигентная книга, и настолько она должна быть тонко, интеллигентно написана, как и сама Софья Пилявская.
Конечно.
Софья Михайловна Сергеевна? Ой, Станиславна. Софья Станиславна, конечно, она до глубины костей души своей, вот она просто вот интеллигентная,
Софья
очень интеллигентная.
Софья Пилявская, грустная книга.
Я одновременно замечу, что вот в этой серии актерской книги у нас еще будут книги про Образцова и про Наталью Сац.
Супер.
Будем ждать.
Будем ждать.
И успеем еще про одну книгу рассказать, у нас минутка.
Как раз последняя книга, это... Значит, очередной заход на тему борьбы креационизма и эволюции, но ученый Самюэль Уилкинсон, он решил исходить из другого. Он решил попробовать совместить эти идеи на основе знаний об эволюции, на основе того, какие именно механизмы эволюции сформулировала в человеке, и он сделал вывод, что на самом деле это эволюция, креационизм и дарвинизм – это не противоположности. А это очень дополняющие друг друга теории.
Это не художественное, это нонфикшн.
Так же, как и Пилявская, это не художественное.
Ну, Пилявская – это воспоминание,
это,
да.
Да, это тоже нонфикшн, это так, очень просто, очень приятно написано, но при этом с огромным ссылочным аппаратом.
С классной обложкой, мне нравится.
Да. Обложка, да,
там
очень
красивая. Там и под супером тоже неплохо.
Такая обложка Максу нравится, да?
Такая, да, мне понравилась. Спасибо большое, Александр. Напомню, у нас в гостях был пиар-менеджер издательской группы «Азбука Атикус» Александр Старостин. Спасибо большое, друзья.
Спасибо,
Александр. Читайте и читайте. Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва». После новостей продолжим.